Кошка меня радует.
Добрый вечер. Мы начинаем наш еженедельный открытый Бет-Мидраш. Сегодня обсуждаем главу Китиса. И первая тема на сегодня «Пурим Телец. Война и пора». Сегодня 8-й день войны и 8 марта. Интересно, как переплетаются в событиях прошедшей недели и содержание недельной главы, и пришедшийся на эту неделю Пурим, и то, что читали в этот шаббат, отрывок про красную корову. Начнем с главы. В принципе, в главе событийный переполох. Она и событийно составлена не в хронологическом порядке, и даже по смыслу. Значит, начинается глава с переписи, а эта перепись будет только после истории с Тельцом. Потом идет три блока, касающихся материалов, там умывальник для мешкана, потом масло помазания, потом смесь воскурения, потом рассказывается о выборе мастеров. И это относится событийно еще к двум предыдущим главам Трума и ТЦВ, которые, в свою очередь, сами стоят не на том месте, потому что заповедь о мешкане Моше получит только после того, как второй раз спустится с горы. Вот. И только потом история, значит, с Тельцом и, соответственно, разбор полетов, и Моше второй раз поднимается только на гору. И вот этот вот переполох событий, он как-то, мне кажется, очень хорошо характеризует прошедшую неделю. Ну, перепись – это, конечно же, перезвон и пересылка сообщений после каждой сирены. Да? Вот. Умывальник, масло, смесь воскурения – это как бы относится к продолжению той нашей как бы рабочей занятости, которую с нас никто не снимал. Телец, история с Тельцом, вот тут опять стала актуальной моя когда-то идея по поводу того, что в истории с Тельцом можно выделить пять моделей поведения в экзистенциальной угрозе. Значит, вот это вот пять моделей поведения, это как бы явно у нас сейчас проявляется в каждом доме Израиля. Вот. То есть в главе это толпа, которая как бы панические действия, нервозность, надо бежать, надо что-то делать. Вот есть Аарон, попытка притормозить отчаяние других, но лишь частичный успех здесь виден. Левиты и женщины, пассивность, неучастие в общем хаосе. Моше, Моше весь в духовности, он на горе, он получает от Бога знания, а потом Бог ему говорит: иди посмотри, что сделал мне твой народ, и Моше активен и знает, что надо делать. То есть, но таких всегда мало, которые и в духовности, и когда надо, активны. И интересная ситуация, в которой оказывается Иешуа. То есть человек, который возглавит армию на войну с Амалейком. Человек, который после смерти Моше возглавит народ. В этой ситуации он оказался между небом и землей. То есть он и не является участником того, что происходит с Моше, и не является участником того, что происходит внизу. И только когда они спускаются, он спрашивает, а что это за шум, и пытается по шуму внизу понять, что происходит. Моше ему объясняет, что происходит. Вот. Это всегда есть такие единицы, которые вообще не в курсе происходящего. Вот. И вот эти вот пять моделей очень легко наблюдать в каждом доме, иногда внутри семьи. Вот эти вот разделения ролей. Значит, теперь все-таки корень греха тельца. Корень греха тельца в страхе смерти. Тора нам подробно рассказывала в главе Бешалах, когда после того, как египтяне выгоняют еврейский народ из Египта, народ бежит, и в течение короткого срока, там, всего за полтора месяца, меньше даже, они попадают в большое количество ситуаций, которые их ставят лицом к лицу со страхом смерти. Сначала история на море, потом нет воды, потом нет еды, потом опять нет воды, потом война с Амалейком, потом только они подходят к горе Синай и готовятся уже к получению Синайского откровения. Мое личное мнение, и я это озвучиваю уже многие годы, что подняться на уровень духовный для получения Торы можно только преодолев страх смерти, или, по крайней мере, научившись его преодолевать. Это не значит, что ты преодолел раз и навсегда, но это поступательный процесс. И внутри этого процесса, как нам описывает Тора, мы видим динамику. Причем два раза из того, что было до дарования Торы, два раза они попадают в ситуацию опасности погибнуть от рук людей на море. Сначала они боятся нападения египетской армии, а потом они бегут посреди вод моря, страх погибнуть от стихии, но в «Песне на море» срабатывает именно, они проговаривают только страх погибнуть от египтян и радость спасения от египтян. То есть ужас перед стихией отступает на второй план перед страхом людей. И история с Амалейком. Когда Амалек напал, то да, конечно, страх смерти был, страх смерти погибнуть от рук людей. Вот. Но армия Амалека была настолько маленькая и слабая, что она не могла напасть и убить всех. Они могли убивать там по несколько человек или по несколько десятков человек, но у них не было той мощи. Они, да, представляли опасность для всех, но реально нападали только на несколько человек. Значит, почему я выделяю именно эти два момента? Потому что у нас в молитве, вот самое в Тахануне, вот там, в будничной молитве есть отрывок «Нефилат Апаим», и тут такие слова: «И сказал Давид Гаду: тяжко мне очень, так лучше пасть от руки Господа, ибо велико милосердие Его, но во власть руки человеческой не попасть». Давид фактически формулирует, что страх быть убитым другим человеком как-то в человеке сильнее, чем страх перед стихией, чем страх быть убитым каким-то природным явлением, то есть, ну вот, от рук Бога. Когда мы говорим про грех тельца, который сделали всего через 40 дней после дарования Торы, то есть получается, они прошли путь постепенно, каждый раз оказываясь в ситуации близости к смерти, они по чуть-чуть начинают брать свой страх смерти под контроль. И тогда они доходят до того уровня, что они могут получить Тору. Дальше они находятся в состоянии ожидания возле горы Синай, и через 40 дней они срываются, сделав тельца. Причем фактически здесь был страх смерти умереть от природных условий. То есть что толкнуло их к этим паническим действиям? Они посреди пустыни. Они каждый день собирают ман, который для них и еда, и вода. И в этой безжизненной пустыне без прямого участия Бога им не выжить. И когда у них появляется мысль, что Моше, который был связующим звеном, может не вернуться, то у них страх умереть в этой пустыне просто естественным образом. То есть фактически страх умереть от природы, но не от рук людей. Тем не менее, мы уже спустя 3000 лет можем подвести итоги, что когда Бог по слову Моше не уничтожает все то поколение в тот момент, и При этом он разбивает вот этот вот долг за это прегрешение, разбивает на платежи, то есть на множество платежей в истории еврейского народа. И все эти наказания, которые падали, которые мы по чуть-чуть выплачивали за грех тельца, это несчастье именно от рук людей. Здесь есть какая-то определенная божественная логика. Почему так? И, как известно, значит, согласно традиции, есть несколько источников, но я приведу только один. Это Бааль Шем Това, значит, записан в книге Толдот Яаков Йосеф, автор Рав Яаков Йосеф из Полонова, один из ближайших учеников Бааль Шем Това. Фактически это первая книга, в которой будет записано учение Бааль Шем Това. Эта книга выйдет в печать через 20 лет после смерти Бааль Шем Това. Бааль Шем Това умер в 1760 году, книга выйдет в 1780. И там на главу Китиса есть потрясающая вещь, когда Бааль Шем Това берет Тиса, Тавшин Алев, как цифровое значение, как номер года, и говорит, что в год Тавшин Алев будет окончательное, последний платеж за грех тельца. Значит, Тавшин Алев, значит, как известно, тысячи у нас в буквенном выражении года не пишутся, пишутся только сотни. Таф – это 400, шин – это 300, алф – это 1. Значит, теперь, значит, Роша Шана – таф, шин, алф, то есть 5701 года – это 3 октября 1940 года. Есть еще два источника, которые более уточняющие, но это сейчас не принципиально. То есть катастрофа, она и последний платеж за грех тельца. И мы знаем, что больше такое нам грозить не будет, такого уничтожения не будет. И она показательна, что это именно от рук людей. И праздник Пурим, когда составляется еврейский календарь, то практически каждый год он выпадает или Пурим выпадает на неделю Китиса, как в этом году, или когда высокосный год, то Пурим Катан выпадает на главу Китиса. Какова логика? Самый Пурим, самый веселый еврейский праздник, и он самый веселый, самый радостный именно потому, что спасены были именно от рук людей. Но почему он падает на Китиса? В чем здесь логика? И вот здесь логика в том, что в самом начале главы идет вот этот вот намек, когда идет указание о переписи народа, а сам текст говорит, что «Вайда барашем аль маше лемор китиса эт рош бне Исраэль лепхудегем». Значит, говорил Господь Маше так, когда поднимешь голову в единственном числе сынов Израиля, левкудейким, значит, для пересчета, и там, значит, вот это вот слово «теса», вот мы договорились с Таней Пятигорской, что она нам сейчас расскажет именно смысл этого корня, фонетику подробнее, потому что это слово у нас здесь ключевое. Так, Таня, прошу. Так. Так, сейчас. Где у нас?
Да, сейчас.
Вот. Да, вам слово.
Вот, сейчас я презентацию покажу. Одну минутку. Вот, сейчас должно быть видно.
Да.
Значит, вот глагол «ласет», от которого происходит «теса». И мы здесь видим, ну что кажется, что мы видим три буквы корня. На самом деле, когда «тав» стоит в конце, то это всегда подозрительно. Например, когда стоит «от», то есть «вав-тав», это значит, что просто последняя буква корня «гей». А «тав» — это совсем не буква корня, ну вот как в глаголах «лиштот», «лерцот» и так далее. А когда стоит вот в такой конфигурации без «вав», то это тоже «беньян пааль», но у которого выпадает первая буква корня. А первая буква корня выпадать может такие, когда она слабая. Мы знаем, какие они. То есть это либо гей, либо ют, либо нун. Нун реже бывает, но вот оказывается в данном случае как раз нун. То есть корень нуна, сина, алиф. И когда мы рассматриваем вот эту ячейку нун, син, то глаголы, которые начинаются с нун, син, они вообще говорят о чем-то, так сказать, но поднимающимся вверх. Вот, например, мы знаем глагол «леосиг». «Леосиг» — это «достигать», «доставать», но с таким есть производные, которые говорят, что это достижение, то есть это что-то, так сказать, преуспевание, процветание, то есть это что-то как бы возвышающееся. Дальше это дыхание, ну, это известное слово «нешама», то есть, ну, шин-син – это здесь одно и то же, так «нешама» – это тоже это душа, которая связывается со Всевышним, то есть это не нефеш, животная душа, и не руах, а это нашама, которая имеет божественную природу, и тоже как бы это то, что поднимает нас вверх. Ну и так далее, но еще есть несколько таких слов. То есть вот нести – это нести, как бы возвышая с таким оттенком. И жениться, ласет. То есть отсюда мы понимаем, что когда люди женятся, то они при этом повышают уровень друг друга до настоящего человека. Вот. Значит, гуносе – это он женится. То есть он несет свою половину вверх, поднимает. И кроме того, это тема, которая носе, это как и существительное. Вот интересно, что это и глагол, и существительное. То есть тема – это то, что несет весь смысл Ну, Масаид — это просто грузовик,
Поднять тему.
который, да, ой, классно, да, поднять тему. Вот не зря, смотрите, как такое сочетание. Вот грузовик, который поднимает тяжести. И мы в молитвах мы говорим Мелех Рам Ванеса, да? То есть вознесенный, высокий. Ну, президент отсюда Наси, это тоже тот, кто самый высший. Леит Насе — это вот возноситься и гордиться. Ну, и вот это то, что я уже сказала, Насуй и Несуа — это замужний или женатый, то есть, значит, тот, у кого уровень поднялся, Несуин, и Маса — это ноша. Но это здесь не так хорошо выражено. То есть, действительно, когда, вот как сказал Рафаэль, то, что мы читаем в Торе, что произведи там перепись населения, исчисляя их и так далее. То есть, тут нету совершенно ни одного слова о возвышении уровня людей. А Тора пишет, когда ты будешь поднимать голову Бне Исраэль. То есть, вот используя вот этот вот глагол «поднимать голову». Ну и у Раваэля были уже уроки, где он показывал, что каким образом поднимается эта голова. То есть, они чувствуют свою принадлежность к чему-то большему за счет половины шекеля, да. И они... Ну, то, что им не дают номер, а рассматривают каждого человека как индивид, который нельзя которому сопоставить номер. Вот интересно, это нацисты знали, что они писали номера на руках? Они это специально делали? Я вот, каждый раз, когда об этом говорю, думаю на эту тему. Такое впечатление, что да. Ну, во всяком случае, это очень, так сказать, натурально выглядело. Вот, то есть то, что... И, между прочим, если они платили, вот сейчас я только подумала, если это... Там говорится, как выкуп за свою душу. То есть пусть они принесут пол шекеля, как выкуп за свою душу. Так если это как искупление в каком-то смысле, то это тоже поднимает человека, да? Но, как известно, грех нас отдаляет от Всевышнего, а отсутствие греха, когда мы убирают этот грех, то человек поднимается опять ко Всевышнему. Вот, ну, то есть вывод, надо смотреть, что там в Торе написано, и не полагаться на перевод. Это очень-очень яркий пример. Ну.
Спасибо большое. Спасибо, Таня. Вот мы в одном направлении думали и копали. Вот я сейчас приведу комментарии Рабы Левицхака из Бердычева к «Душат Леви» книга. Он говорит, для того, чтобы молиться об евреях во время их беды, необходимо их поднять. Это значит сказать, что эта беда относится не только к еврею, но и к самому Всевышнему, так как Он наш Отец. Как говорит Мишна, Шхина страдает, когда страдает человек. Это Масехет Санедрин. Таким образом, еврейские беды поднимаются к Всевышнему, и так приходит спасение. Когда поднимешь сынов Израиля для подсчета их, подсчет от слова «недостаток», «отсутствие». Тора объясняет, как можно поднять их, и даст каждое искупление своей души Господу, душа человека Господу, то есть принадлежит Ему. Это Рэб Левицхак из Бердычева. Итак, тут в самом начале главы у нас фактически есть вот этот вот замечательный намек на Пурим, потому и на события, которые с нами сейчас происходят. Поднять голову это имеет фактически два главных значения. Поднять голову – это самодостоинство перед другими людьми. И поднять голову к Богу. Вспомнить, что есть Бог на свете. То есть посмотреть на картину чуть-чуть шире, выйти за рамки отношения себя и своего страха. И в этом плане интересно было проследить порядок вот этих вот четырех глав «Шкалим», «Захор», «Пара» и «Аходыш» вот в нашей текущей реальности. Да? Вот. Отрывок «Шкалим» читался в субботу, которая была неделя до войны. «Шкалим» формально говорит о том, что надо было для подсчета, формой подсчета в пустыне собрать по полшекеля с каждого взрослого мужчины. При этом устная Тора говорит, что этой суммой как бы уравновешена была сумма, которую Аман обязался внести в казну Персидской империи, чтобы разрешили уничтожение евреев. То есть, если переводить на язык нашей сейчас реальности, да, то как бы шекель – это мера веса. Вот, отсюда и шикуль, аргумент взвешивать, да, лишколь взвешивать, да, лишколь шикулим, то есть взвешивать разные аргументы, да, то есть вот за-против, да, то есть вот как на весах одна чаша и вторая чаша. Вот, вот этот вот предвоенный период как раз был, вот все взвешивалось, значит, риски, опасности, безопасность, там, сколько времени это может продлиться и так далее, да, то есть вот все взвешивалось, вот. Вот эта вот шаткость как на весах. Шаббат, когда все началась война, это как раз мы читали в синагогах Парашат Захор. Это стереть память об Амалеке. И опять же, невероятно символично, то есть как стереть память об Амалеке. Что нам может напоминать, кто нам может напоминать об Амалеке? Тот, кто ведет себя так, как вел когда-то Амалек. Соответственно, стереть память – это уничтожить тех, кто напоминает своим поведением Амалека. В этот шаббат мы уже читали отрывок о красной корове, Парашат Пара. И какова здесь связь? Значит, Раши в своем комментарии на главу Хукат, где, собственно, этот отрывок и находится в Торе, он приводит слова своего учителя Раби Моше Даршана, что придет корова и берет за своим сыном. То, что делает Раби Моше Даршан, он связывает красную корову, которая, в принципе, значит, у коровы этой, она хоть и корова, но на самом деле это телица, то есть она должна была быть как бы девственница, идеально все волосы одного рыжего цвета, на ней не должны были пахать, там у нее не должно было быть никаких физических недостатков. Но на иврите она звучит парадума, красная корова. И Раби Моше Даршан делает такой агадический жест, то есть телец, он же сын коровы, вот, значит, золотой телец что-то оставил, какой-то след в народе после себя, и пепел красной коровы, которым, в принципе, очищали от нечистоты, от прикосновения мертвого тела или нахождения под одной крышей с мертвым телом, он связывает вот это вот, эту процедуру с историей с золотым тельцом. А именно, что придет мать, то есть красная корова, и уберет за своим сыном. А что она уберет? То есть после того, как спустился Моше, порядок был наведен, телец уничтожен. А что осталось? А остался страх смерти. И что уберет корова? Что убирал пепел красной коровы. То есть, когда, смотрите, человек многоуровневое создание, да, есть мысли, есть воображение, есть более низкий уровень, это эмоции, более, дальше более животное ощущение, более телесное ощущение, энергетические. То, что убирал, очищал от чего пепел красной коровы, это очищение на уровне энергетическом. То есть, да, Моше спустился с горы, да, уничтожили тельца, да, вся ситуация уже под контролем. То есть уже нету этой картинки умереть там голодной смертью или смертью от жажды в пустыне. Этого нет. А на более глубоком уровне в человеке вот это вот ощущение, вот эта вот физическая дрожь, вот, она осталась. И фактически вот Раби Моше Даршан вот это вот связывает, и это очень показательно, это, собственно говоря, состояние большей части общества в Израиле в это время, да, то есть у кого-то картинки перед глазами, вот, у кого-то эмоции, а кого-то уже просто на физическом уровне вот эта вот мелкая сердечная дрожь. И опять же, вот ситуация заставляет посмотреть на текст другими глазами. В принципе, корова была рыжая. Почему она названа красная? Вот. И пора Адума. Адом. Это цвет крови. То есть это напоминание о крови. Хотя дело имели все уже с пеплом, да, очищали именно пеплом. Вот. Парашат Ходеш, которая будет читаться в следующий шаббат, фактически это первая заповедь, которую евреи получили еще до выхода из Египта, и это заповедь о Рош Ходеш Нисан, и это является у нас в традиции символом вообще заповедей. Заповедей как инструмента исправления мира. И как бы времени, конечно, вроде бы и немного, но время у нас течет невероятно медленно сейчас, да? Ведь фактически сегодня только 8-й день войны. А кажется, что уже прошло неизвестно сколько времени. Вот, но то, что, пытаясь заглянуть в будущее, что будет актуально для нас к концу этой недели, я думаю, что это вот мысль о том, что война, она тоже инструмент исправления мира или нет? А почем считать заповедь выполненной? В Талмуде есть такая часто встречающаяся игра мудрецов, называется «Лацет Ядей Хова». То есть обсуждается какая-то заповедь, а потом говорится так: хорошо, значит, программу максимум мы поняли. Вы нам скажите, что надо сделать по минимуму, чтобы считалось, что мне эта заповедь зачтена. Вот. И есть, и Талмуд иногда, значит, выделяет, говорит, вот если ты вот это вот хотя бы сделал, вот считается, что заповедь ты выполнил. Вот. А у нас есть много заповедей, которые проработаны, а заповедь священной войны, в которой мы сейчас находимся. Вот. Где можно поставить точку, сказав, что заповедь выполнена? Вопрос интересный. Вот. Значит, если там уничтожается каждый там генерал или там, значит, аятолла, то не будет того, кто сядет и подпишет там пакт капитуляции. Капитуляции не будет. Где поставить точку в истории с Ираном? Где поставить точку в истории с Хизбаллой, которая тоже как бы какой-то монстр без головы. Уже много голов сняли, да, и оно все вызревает там и оттуда, и оттуда, и оттуда. Вот это вот вопрос, который уже сейчас начинает обсуждаться, но к концу недели, я думаю, что он станет наиболее обсуждаемым. Итак, это некоторая попытка связать, как переплетаются недельная глава, праздник Пурим, парад ума, отрывок о красной корове, который читался в шаббат, как все это переплетается и отражается, и проявляется в нашей с вами реальности, и внешней, и внутренней. Вот. Это одно такое рассуждение. А второе рассуждение качественно другую тему называется «Тора о гениях». Значит, в этой главе есть потрясающее место, а именно когда говорится о том, что Бог избрал двух мастеров, Бецалеля и Иолягава, чтобы они руководили, они были главными, отвечающими, значит, за постройку Мишкана. И тут есть Шмот, 31 глава, 6 стих. Здесь есть потрясающие слова. «Убылев коль хахам лев натати хохма». Васот коль ашер цавитиха. Значит, каждому, точнее, в сердце каждого мудрого сердца я вложил мудрость, и они сделают все то, о чем я тебе приказал, что я тебе повелел. Это Бог обращается к Моше. Значит, тут получается, как бы, что Бог дает мудрость сделать какое-то действие тому, кто уже мудр сердцем для этого, да? Вот. Рав Каплан в переводе «Живая Тора» усиливает эту идею в переводе и говорит: «Я вложил мудрость в сердце каждого, кто одарет от рождения». То есть просто выделил, подчеркнул вот эту вот мысль. То есть получается, что среди всех, кто рождается, рождаются души с сознанием в чем-то одном. То есть они чувствуют, знают внутренне, вот как правильно, вот в какой-то одной своей сфере. И получается, что Бог выбирает человека до рождения. А потом в нужный момент он как бы дает мудрость в его сердце. То есть когда как бы как активирует этого человека. И это мы видим напрямую сказано про строителей Мишкана. Это можно увидеть по истории самого Моше. Когда вот эта вот история Моше пасет овечек, и тут куст, который горит и не сгорает, и Бог ему говорит: вот я услышал плач сынов Израилевых, я вспомнил, что я обещал их отцам, и вот я хочу их вывести из Египта, и вот я посылаю тебя. Моше там приводит 6 аргументов, почему не идти. И последний из них... Моше говорит: пошли того, кого ты посылаешь. То есть пошли кого-нибудь другого. То есть спасибо, что ты меня выбрал, но не мог бы ты выбрать кого-то другого? И Бог уже там по каким-то ощущениям Моше демонстрирует, что все, как бы хватит спорить. Надо идти. И получается, что от рождения те качества, которые были заложены Богом в Моше, нужны были для того, чтобы он выполнил эту миссию. И Бог давал ему мудрость в его сердце, в самых критических ситуациях, чтобы он интуитивно знал, как правильно. То есть вот этот вот интуитивный выбор, интуитивное знание, то, что Тора называет хохмат лев, мудрость сердца. И похожая вещь у нас в молитве Амида, в будни, да, четвертое благословение, то есть после первых трех, которые как бы установление связи с Богом, первое, которое относится к разделу просьб, это просьба о разуме. И есть высказывание, которое я в самых разных источниках встречал, приписывается трем абсолютно разным личностям, начиная от Раби Акива до Раби Нахмана. То есть с развалом по времени в там примерно 1600 лет, 1700 даже. Значит, и высказывание примерно такое. То есть выстраивается такая логическая цепочка, что чтобы попросить, то есть с чего надо начинать, как бы просьбы, надо начинать с того, чтобы попросить разума. Вот. Чтобы попросить разума, это значит, что человек осознает, что ему не хватает разума. Но чтобы осознавать, что ему не хватает разума, разум уже надо иметь. То есть получается, что Бог дает разум, чтобы, применяя его, ты понял, что тебе его не хватает, и попросил Бога. И Бог тогда может восполнить твой недостаток, дав тебе еще разум. Опять же, мудрецы это ввели как обязательное для всех молящихся, как обязательную потребность попросить разума, да? Но скажем так, что большая часть населения земного шара вот просто такой потребности не испытывает. То есть они не испытывают недостатка разума, чтобы о нем попросить. Если не испытывают недостатка, это значит, что его просто нету. Значит, то, чем мы имеем дело, фактически есть общая масса людей, есть избранные души. Вот. Избранные Богом заранее гении, которые от рождения потенциальны, и в какой-то момент жизни Бог активизирует вот эту вот их гениальность, давая мудрость в их сердце. Вопрос, как жить, как развиваться человеку, без того, что он что-то знает. Значит, есть тщательно проработанная, особенно у Рамбама, концепция золотой середины. То есть душа каждого человека состоит из различных душевных качеств. Значит, какие-то качества сильно увеличены, какие-то сильно подавлены. Соответственно, значит, надо там большое, значит, пригасить до нормы, недоразвитое, значит, развить, раскрыть до нормы. Концепция золотой середины, я приведу просто несколько цитат из Шмона Апраким Рамбама. Просто для иллюстрации. Средний путь он проговаривает, значит, благие поступки – это поступки уравновешенные, занимающие среднее положение между одинаково нежелательными крайностями, избыточностью и недостаточностью. Достоинства, свойства характера, как врожденные, так и приобретенные, также находящиеся посередине между этими крайностями. Сейчас еще. Вот. Наши мудрецы и пророки считали необходимым придерживаться золотой середины, сохраняя таким образом здоровье тела и души, к чему призывает нас Тор. Еще. Тора уже дала нам предписания и запреты с целью приучить нас к умеренности. Еще. Всевышний дал нам множество заповедей, имеющих целью обуздать наши страсти и порою даже склоняющих нас в сторону аскетизма. И все это ради того, чтобы в наших душах прочно укоренилась привычка к умеренности. Тут, конечно, он приводит и множество, ну, не множество, но, по крайней мере, несколько примеров. Тут же он переводит это с, показывает, как это на теле, потом показывает, как это на душе, в смысле, работать с, значит, исцелением болезней души. Итак, есть концептуально у нас главное, это концепция среднего пути, золотой середины, и фактически это путь для всех. Интересно, книга Тания в 14 главе поднимает вопрос о том, что человек отвечает перед Богом и за то, что дается ему легко, и за то, что дается ему тяжело. Значит, я специально сейчас не цитирую Танию. Вот я ее перечитал много раз и долго решал, значит, цитировать это или нет. Там надо просто понимать, где текст, а где то, что последующие поколения смогли разглядеть в этом тексте. Вот. Но концептуально он говорит, что что-то человеку дается легко, что-то человеку дается тяжело. И есть награда за усилие, усердие, преодоление каких-то как бы своих слабостей. Вот. Но при этом он говорит, а если видите то, что дается легко, это тоже для чего-то. В этом тоже есть какой-то божественный смысл. И в конечном итоге человек несет ответственность перед Богом за те ресурсы, которые ему были душевные, или душевные навыки, душевные знания, которые ему были даны, душевные качества. Вот. То есть не только ответственность за преодоление своих недостатков, но и то, что тебе давалось легко, это тоже для чего-то, а не просто, чтобы ты не обращал внимания на это. И фактически получается, что если мы говорим про Рамбама, подход Рамбама, то Рамбам больше говорит про то, что человеку дается тяжело. То есть ты смотришь анализ крови, смотришь границы нормы, где у тебя звездочка, значит, слева или справа. Соответственно, ты этим занимаешься, ты не смотришь, значит, на все остальное. Вот. То есть то, что тебе тяжелее всего, вот это твой план работы над собой. А то, что у тебя как бы и так изначально не просто хорошо, а даже лучше, чем у других. Что с этим? То есть Рамбам это не прописывает. По крайней мере, в Шмона Праким, в 8 главах я этого не видел, и мне трудно представить, где это может быть вообще у Рамбама. Поэтому вот характерно, пусть даже хоть и намеком Таня это поднимает, но это ценная идея. Каббала говорит о какой-то особой группе душ, называется Нешамот Олам Тогу. Значит, души мира Тогу. Тогу – это вот в самом начале сотворения мира говорится, что Земля представляла собой Тогу Вавогу. Значит, это непереводимый фольклор. Что это? Переводится обычно как хаос, скажем так, мудрецы древности понимали тогу, оглядываясь на философов, как первоматерию, которая находилась в каком-то неупорядоченном состоянии. И вот этот вот Нешамот Олам Тогу, возможно, что это хаос, хаос в душе, да? Хаос в душе всех качеств, кроме одного. Вот в одном чем-то человек знает, что он делает. Даже если это дико для окружающих, непонимаемо окружающими, он знает, что он делает. Вот. А все остальные качества у него у него тогу. И, может быть, не случайно именно вот эта вот история о мастерах попала именно в эту главу, и она стоит совсем рядышком, она стоит перед историей про Золотого Тельца. Потому что мы уже сегодня говорили, что эта глава, она составлена хаотично. Вот. То есть события записаны не прослеживается прямая логика, почему записано в такой последовательности. Вот. Может быть, опять же, в этом намек. Может быть, Нешамот Олам Тогу, души мира Тогу, потому что они вносят хаос в мир. Значит, на самом деле это души, которые продвигают мир. То есть это души, которые хаос, который они вносят, это хаос, разрушающий рамки того покоя, который мешал развитию. Вот. Опять же, может быть, для того, чтобы это вот тогу, как первозданная материя, чтобы она как бы упорядочилось, чтобы вот этот вот хаос мира в момент его сотворения, чтобы он в конце концов пришел к своему порядку. Значит, после такой как бы теории сейчас перейдем просто к примерам. То есть там есть истории про великих художников. Там Шагал, Сутин из маленьких местечек, они там чего-то там на чем-нибудь писали, рисовали. То есть с детства проявились их какие-то врожденные способности, но когда они уже попали в Париж, да, это уже как бы полностью развивается, вот они, как бы хохма, которая спускается уже на почву той хохматлев, которая у них была. В меня в истории о сутине там поразил момент, когда, в общем, не знаю, не в восторге от его живописи, там три селедки и две вилки вот на тарелке. Он это рисовал, будучи, писал эту, там у него есть несколько таких картин, писал в состоянии невероятного голода. И от жары эти селедки уже там разлагались и плохо пахли. И там, и когда кто-то к нему зашел, и он там стоит и тыкает кистью в мольберт и вырисовывает вот эти вот селедки, испытывая невероятный голод, и он говорит: что ты делаешь? Говорит, они же вообще сейчас уже испортятся. Тот говорит: ты не понимаешь. Он говорит: я их потом отварю и съем. Но сейчас ему нужно вот это вот состояние, состояние голода, состояние желания этой еды, жажды этой еды вложить в эту картину. Понятно ли это нормальному человеку? Ответ – нет. Понятно ли это человеку Олам-Тоу? Конечно, да. То есть этот кризис ему нужен для того, чтобы реализовать себя. Есть великие деятели сцены, которые знали, вот умели что-то одно. Вся остальная их там семейная жизнь, там общественная, там что угодно. Но в чем-то одном они были там Плесецкая, Раневская, Герт. Там вот, вот в этом их бесполезно учить. Никто не может их научить, нельзя этому научить. Это должно быть хохмат-лев. Это должно быть, как бы, человек должен внутренне знать, знать эмет, знать правду, что он делает. Все. Вот. Это можно попытаться подражать этому. Но ты имеешь дело с Творцом, с мини-творцом, да? Вот. Опять же, как это связано с реальностью, которая у нас на этой неделе, я понимаю, что у нас общество уже на протяжении там какого-то, трудно посчитать количество лет, расколото, значит, вокруг за Биби и против Биби. Вот. Но очевидно, что человек всю свою политическую карьеру, каждый раз, когда он приходил к власти, то есть становился премьер-министром, он говорил о том, что главная задача – это противостоять Ирану. Главная наша проблема – это иранская ядерная программа. Каждый раз. Сколько раз поднимались вопросы, значит, о том, что что-то нам про Иран – У нас тут, значит, столько проблем, у нас цены в магазинах растут, у нас то, у нас все, ты нас отвлекаешь своим Ираном. Значит, 20 лет мы слышим про Иран, там в какую-то из своих каденций провели гениальную операцию по вывозу из Ирана ядерного архива, то есть вывезли все документы. Вот. Опять же, это все делалось именно под руководством политического руководства. То есть это принимались политические решения. Начать войну или нет, это политическое решение. Сейчас мы видим, что это, да, как бы это человек, который был и есть, вот, зациклен, да, на одной идее. Это вот как в древности, там, вот этот вот Катон старший, да, который, значит, все время каждую свою речь заканчивал там тем, что Карфаген должен быть разрушен. Я на всякий случай выписал там его годы жизни, нужно ли кому-то. Это 234-149 до новой эры. Он видел в этом Карфагене главную угрозу Римской империи. И все. Он больше ничем не запомнился. Вот. Кроме этой фразы. Но этой фразой он вошел в историю. То есть и Карфаген таки в результате был разрушен. Это как Бен-Гурион. Сколько есть исторических свидетельств о том, как ситуация вокруг говорила, что, может быть, надо отодвинуть провозглашение государства, потому что задавят в самом зачатке. Может быть, это отодвинуть, может быть, будет потом более лучшая ситуация сложится. Он знал, что он делал. Вот. При этом я слышал лично от нескольких человек, которые с ним общались лично, ну, когда он уже был сильно старенький. Вот. И рассказы были, ну, без восторга и без каких-то там красивых эпитетов. Вот. Но и сколько было там, значит, наломано им дров внутри. Но человек был зациклен. Вот в одной теме он точно знал, что интуитивно, что надо, что правильно. И все. Это вошло в аналы истории. Опять же, я не просто ничего не могу сказать про все остальное, что делает наш премьер-министр. Вот. Есть там ряд его политических шагов, которые и у меня совсем не вызывают восхищения. Вот. Но вот это вот одна тема, это одна тема, он одной этой темой и войдет в историю. Вот. Что он все эти годы видел именно угрозу, которая исходила из Ирана, и он фактически собою эту угрозу закроет. Вот, и это как раз вот на тему Нешамот Олам Тогу, души мира Тогу, которые знают только, знают одну тему. Вот, они могут быть невыносимы во всех остальных аспектах жизни, но вот в этом они, они гении. Вот. И Бог действительно вот так вот выбирает, и этот, опять же, тоже не случайно попало вот именно в эту нашу недельную главу, в неделю, когда у нас вот вторая серия прямого противостояния с Ираном. Вот, все, вот две темы, которыми хотел поделиться. Опять же, я повторюсь, что у меня не было цели кого-то воспевать. Я просто пытаюсь понять текст и увидеть в реальности то, как этот текст у нас оживает. Вот. Все. Да, Владимир вот поднял руку. Да, пожалуйста.
Огромное спасибо. Очень много тем и в самом деле много вопросов, но я не буду много задавать вопросов. А такой вот это ваша аналогия, что для того, чтобы сказать, что попросить у Всевышнего разум, человек должен иметь разум, и это противоречие, как бы, она имеет явный пример, просто прямой пример, это у Шлома, да? Когда он был маленький, ну, то есть, когда он только получил трон, и он был еще несовершеннолетним, даже, кажется, так, он обратился ко Всевышнему и прямо так и сказал, что «дай мне разум разобраться, потому что я, насколько я помню, потому что я мал еще». И Всевышний его одарил мудростью сполна. А потом, когда он вырос, Всевышний его предупреждал, что с этими женами, большим количеством, которые его склоняли к идолопоклонству, что это не нужно. Но он уже не чувствовал, что у него не хватает разума. И он и не просил, и не обращался к нему. Это может быть такая закономерность, вот такая, вполне естественно, потому что молодой человек, он чувствует недостаток, а когда человек уже стареет, он уже не так чувствует. Есть ли, и вопрос такой, в конце концов, есть ли в Торе примеры, когда мудрецы просили помощи с разумом, когда они были уже очень-очень зрелыми.
Не приходит так сходу на ум какой-то пример. Значит, во-первых, вы использовали два слова. Это как бы Тора и мудрецы, мудрецы – это поколение более позднее, конечно же.
Нет, я не имею в виду мудрецов как поколение. Я говорю любой пример, когда пророки или… Ну, пророки вроде бы да. Они, когда перед ними стояла прямая возможность вот сейчас сказать, что делать народу, они переставали есть и неделю постились. Да, вот, и вероятно, они прямо не просто спрашивали Всевышнего, дай мне совет, а они говорили и эти слова, дай мне прозрение.
Знаете, я поступлю по-еврейски. Я пока не вижу прямого ответа на ваш вопрос, но я могу расширить его, расширить пример, который вы привели. Значит, мое личное мнение, что то, что произошло с Шломо в конце его жизни, это у нас хорошо подпадает под описание деменции. Деменция – это когда человек действительно уже не контролирует разумом окружающую реальность. То есть действительно получается, что вначале, когда он просит о разуме, у него разум был. И он понимает, что ему надо много разума, чтобы управлять таким большим народом. И разные абсолютно характеры. И надо как-то держать страну в руках. Он просит о разуме. А в конце, когда у него уже как бы затуманился разум, он уже не испытывает потребности в этом, он уже не чувствует, что надо у Бога попросить об этом.
По-моему, царь Давид, я извиняюсь, по-моему, царь Давид просил в старости мудрости царю, имея в виду царя Шломо.
И он просил для Шломо что-то, но не для себя. Вот.
Но это еще более высокий степень мудрости, просить мудрости для сына.
Окей, хорошо. Значит, спасибо, вы частично за меня ответили Владимиру. Вот, хотя вопрос все равно остается открытым, интересно подумать. Вот.
Рафаэль, можно вопрос?
Датов.
Как вы считаете, вот по вашему мнению, сколько нужно времени, чтобы Израиль поднял голову? Ориентировочно.
Смотрите, знаете, вот то, что вы сейчас сделали, это называется шелат фидбэк. Вы вернули мне вопрос, который я проговорил по поводу окончания войны.
Да.
Где, значит, где поставить точку?
Да.
Допустим, для сравнения, Вторая мировая закончилась, а там какие-то военные формирования еще отлавливали в лесах в 46-м году. Да? Значит, еще какие-то военные действия велись еще год. Да? Вот.
Больше.
Но, или больше, да. Но, допустим, там точка была поставлена этим пактом о капитуляции. Вот. Здесь не будет никакого пакта о капитуляции ни со стороны Хизбаллы, ни со стороны Ирана. Вот. Где точка? Последняя ракета – это точка? Нет.
Нет.
Это невозможно ждать, когда там, не знаю, у кого-то там в сарае завалялся еще один косам, он его с дуру стрельнул. Значит, вопрос, где точка? Точно так же процесс возрождения нации еврейской на своей земле, который идет уже там сколько десятков лет, да?
Да.
В этом году 78 государству Израиль. А процесс шел раньше. И где считать, мы уже достаточно подняли голову или недостаточно? Тоже вопрос. Понимаете? И это, в принципе, в сознании каждого должна какая-то эта подвижка пройти. Понимаете? У кого-то больше, у кого-то меньше, но... что это происходит во всех нас. Вот. Да. А чем это зафиксируется, не знаю. Присоединением территорий, может быть. Но это не сама цель. Построением храма, может быть. Но это тоже не сама цель. Цель вот это вот возрождение полного единства с Богом, это сама цель. А где критерий? Тоже неизвестно.
Очень размыто. Да, очень размыто.
Ну вот поэтому я и говорю, что вот то, что Талмуд делает, допустим, там, пусть слова эти будут там на устах твоих, ложась и вставая, там, и находясь дома, и в пути. Ну, мудрецы расписали там, значит, шма утром, шма вечером, там, значит, там на руку, на голову, значит, это головной ручной тфилин, там, и так далее. Это называется лацет еда и хова. Это минимум. Но на самом деле там шма Исраэль, что мир идет к совершенству, эта мысль должна все время наполнять тебя. Вот. А по минимуму, вот тебе расписали там, значит, тфилин, мезуза, там, чтение шма. Да? Вот. А тут, где у нас минимальный критерий поднятия головы, открытие новых поселений, например.
Или возрождение старых. Откуда мы ушли, правда? Откуда мы ушли?
Да, да. Восстановление поселения Гуш-Катифа, например. Там, да. Но опять же, таких точек у нас, наверное, все-таки наберется много. И тогда уж вопрос к мудрецам, а где у нас, где считать, что мы выполнили?
А у нас сейчас есть мудрецы?
В каждом поколении есть. Может быть, мы не со всеми знакомы, вот, но точно есть.
Спасибо, Рафаэль.
Али, можно?
Да, Эдвард. Потом, да? Потом Таня, да. Угу.
Доброе время суток.
Взаимно.
Я хочу вас на секунду вернуть вот в последнем аспекте. Я хотел бы вас на секундочку еще раз, нас, вернее, вернуть к Агават Исраэль. Поднять голову, если 15 миллионов, ну, если мы скажем, 15 миллионов евреев, каждый идет высоко поднятой головой, само по себе ничего не дает. Потому что каждый идет в свою сторону с высоко поднятой головой. Броуновское движение. Наверное, голова должна быть не только поднята, а, наверное, все-таки должно движение, весь народ должен идти хотя бы, ну, по разным полосам одного, мы на эту тему говорили много раз, по разным полосам на одного и того же хайвея. И до тех пор, пока этого не произойдет, все остальное, оно не будет никакого конечного результата.
Да, но если мы возьмем комментарий, что поднять голову – это возвести глаза к Богу, то есть как бы психологически, вот когда человек опускает глаза, да, это состояние слабости, состояние забитости. Когда человек может поднять глаза, это уже состояние силы. Это вот как Моше стоял на горе с поднятыми руками, и мудрецы обсуждают, собственно говоря, что было с этими руками такого. Вот. Может быть, просто те, которые воевали внизу, смотрели, подняты у него руки или нет. Вот. И это было для них какой-то моральной поддержкой. А может быть, это была самостоятельная борьба Моше на духовном уровне с Амалеком. То есть есть разные комментарии. Да?
Поднятые руки Моисея создавали канал канал связи с Всевышним.
Поднятые головы евреев тоже создают канал со Всевышним.
Если евреи просят об одном и том же.
Ну, мы верим, что мир идет к исправлению.
Еще один вопрос, Раби, вопрос. Вот мы затрагивали в этой главе вопрос золотого тельца. Мы читаем комментарии, мы видим в комментариях, что евреи создавали золотого тельца, это не было в прямой форме идолопоклонничества, они создавали золотого тельца как замену Моисею. Почему тогда в таком случае народ был, значит, из-за этого Аарон не зашел в землю Израиля, из-за этого греха, из-за этого, по крайней мере, 3000 человек были убиты сразу левитами, и так далее, и так далее, и так далее. Ваше вот личное понимание, за что все-таки был наказан Аарон, и 3000 евреев погибли, за что? Что они такого сделали?
Так, я понял. Спасибо. Значит, несколько пунктов ответа. Первое, я в предыдущие годы проговаривал разбор греха тельца именно в Пардесе, то есть по всем четырем уровням. Значит, если то, что касается данной темы, за что погибли люди, и почему Бог воспринимает это как предательство Его, да? То есть Бог, во-первых, знает, что это из страха. Бог знает, что ими движет. Непонятно, кто вообще там тявкнул, это боги твои, которые вывели тебя из Египта. Может, один какой-то сумасшедший. Вот. Почему Бог им, нам, народу, вменяет это как предательство Бога? Вот. И мое мнение, опять же, исходя из реальности нашей сегодня, что Бог наказал их за панику. То есть он столько их тянул, чтобы они научились преодолевать страх смерти. Ситуация стабильная, в которой они находились, и паника, в которую они впали, толкнула их попытаться угодить Богу, как египтяне там поклонялись своим божествам. Вот. За это пострадал народ. То, что касается Аарона, я не согласен с такой постановкой вопроса, что я считаю, что ни Моше, ни Аарон не были наказаны за грех именно тельца. То есть не вошли в землю не из-за истории с тельцом. Я смотрю с другой стороны, что как бы учителя такого уровня должны были остаться легендой в народе. Они должны были остаться в пустыне. Вот. То есть народ не должен был видеть их старыми, дряхлыми. Они должны были остаться вот этой вот картинкой достоинства, восхищения и уважения. Вот. Поэтому они должны были остаться в пустыне. Это мой личный взгляд. Так, Таня, да, вам.
Да, я с вами тоже согласна, что это не из-за тельца и не из-за скалы, и даже не из-за этой греха разведчиков, что они не вошли. Но частично еще из-за того, что они были все-таки лидерами другого времени. То есть в Эрец-Исраэль уже нужны были другие лидеры, которым бы не поклонялись, вот так как Моше и Аарону, уже принимали решения сами, то есть как бы больше свободы, чтобы было у людей. Свободы выбора, я имею в виду. И чтобы они больше инициативы сами проявляли. Если бы они только слушали с Моше и Аарона, то это неинтересно было бы.
Да, для взросления нации надо было, чтобы они остались в пустыне.
Да, но вот по поводу взросления, я не понимаю, что каждый кризис, он все-таки ведет к росту, к возвышению. Ну, преодоленный кризис, вот как вы нас учите. А этот кризис был преодолен. И почему же тогда говорится, что народ в результате этого тельца упал, ну, там, с колоссальной высоты, где они находились во время Синайского откровения. А тут, значит, все, они упали, и надо было потом все начинать сначала. И почему, действительно, я все равно не понимаю, почему они были так наказаны. Потому что они вообще понятия не, они вообще еще ничего не осознали. Они только услышали в каком-то ужасе эти Асерет а-Диброт, которые вообще не могли переварить. И все. И они совершенно не знали, как нужно служить Богу. И ведь не зря же он дал уже повеление о строительстве мешкана. Зачем было строить мешкан в пустыне? Можно было подождать, построить в Эрец-Исраэль уже храм. А тут, значит, показалось, что надо их учить практически. Вот я не понимаю, почему такие тяжелые еще потом по платежам и так далее.
Ну, свяжите, Таня, свяжите это с тем, что Моше сказал, когда спустился, кто за Бога ко мне? То есть далеко не все были за Бога. К нему пришли только
левиты. Ну, это частично помогает. Смотрите, значит, один из ответов, который я когда-то нашел для себя, это Мидраш Танхума, старый Танхума, который говорит, что если бы не было тельца, не было бы мешкана. И на мой взгляд, это очень сильная идея. То есть под горой Синай они услышали, как быть человеком, но ответ, как служить Богу, не вписывался в их картину восприятия отношений. Они хотели служить какими-то ритуальными действиями. Mm-hmm. А им говорят, как быть человеком. Вот. И Танхума фактически говорит о том, что мешкан – это была уступка людям со стороны Бога, что если вы можете строить отношения только через непосредственные символические действия, через ритуалы, то, по крайней мере, дайте вам ритуал, в котором есть божественный смысл в каждой детали. Mm-hmm. Но то, что Бог планомерно разрушил два храма, говорит о том, что как бы Главное, Бог пытается воспитать нас, значит, чтобы мы ему служили не символическими действиями, а всей своей жизнью.
Mm-hmm.
То есть вот то, что мы и читаем, «Бхольна вавха, бхольна вшиха, бхольма адеха».
Да. Но тогда в этом случае очень, так сказать, страшно говорить, но, по идее, если мы достаточно вырастем, то тогда вообще храм не нужен третий.
Смотрите, и Машиах, если мы воспринимаем процесс, зачем нам нужен Машиах как личность? Как свадебный генерал, как вишенка на тортике. Храм нам нужен как символ. Символ того, что эта связь, она восстановлена.
Угу.
Но не как то, что это и есть канал связи.
Конечно.
Без этого его нет. Конечно же нет.
Угу.
Мы говорим о том, что шхина пребывает в народе.
Да, да.
Тогда об этом же, но немножко с другой стороны.
Сейчас, одну минуточку, Володя.
Ага. Да, да, так, да.
Еще я хотела вообще с самого начала сказать, что вообще вот это название Китеса, которое говорит о поднятии, то оно таки позволяет понять вообще смысл всей главы. И там события, которые вот окажутся на первый взгляд не связанными даже, то они все объединяются именно вот этим вот возвышением в итоге.
Да, да.
Потому что, конечно, было бы очень странно и очень примитивно, если бы название главы определялось там первым значимым словом и больше ничего бы не выражало. То есть оно выражает вот эту вот идею, таким способом подниматься можно. Все, спасибо.
И у меня вопрос, вот когда говорится о том, за какие заслуги Бог решил вывести евреев из Египта, почему-то, я не уверен, что я прав, не упоминается, что Шифра и Пуа, что среди вас были Шифра и Пуа, и это невероятная заслуга.
Да ладно.
А потому что это разные мидраши, извиняюсь. Не по всем мнениям они были, значит, Йохевет и Мирьям. Совсем не по всем.
Вполне могли быть египтянками.
Да, да.
Праведницы народов мира.
Да. Да. Тов, ну, слава Богу, без сирен прошел бет-мидраш.
Да.
Барух Ашем.
Да, Барух Ашем. Чтобы неделя прошла, да, чтобы сирен было поменьше, и наши успехи были более значительны.
Аминь.
Спасибо большое, Рафаэль.
Барух Ашем.
Спасибо.
Спасибо.